Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 3 июня 2013 года. Потрясающее действо. Вопрос. Во время обсуждения в кругах между людьми возникает ощущение общности. Насколько здесь важно понимание человека? Что именно это с ним сейчас происходит? Ответ. Человеку ничего не надо делать заранее. Мы проводим семинары между самыми различными людьми, противниками, изначально ненавидящими и несогласными друг с другом. В круги собираются люди совершенно разные по ментальности, национальности, возрасту, профессии и так далее. Постепенно в течение получаса они неожиданно начинают внутренне соединяться между собой, понимать друг друга, дополнять, не перебивая и ни в коем случае не дискутируя. Они пытаются найти общую точку зрения, приподняться над самими собой, и вдруг между ними начинает образовываться нечто общее – согласие, которое светит на них каким-то внутренним светом, внутренней энергией. Именно этого сегодня недостает человеку. Сейчас наш мир входит в такое состояние, когда природа вокруг нас все более проявляет свою интегральность, полное взаимодействие всех своих частей. А мы, человечество, подобно раковой опухоли, совершенно не желаем быть интегрально связанными между собой и с самой природой. Достигая в группе самой минимальной интегральности, мы становимся подобными окружающей нас природе, кроме человечества, и начинаем ощущать от нее некую иррадиацию, какое-то влияние. И это ощущение получения особой энергии делает окружающий мир более звонким, более тонким. Оно настолько ублажает, успокаивает и уравновешивает человека, что он не хочет с этим расставаться. На него нисходит ощущение мудрости, потому что он находится в равновесии с природой, то есть со всем космосом. Он начинает ощущать, что в таком состоянии есть особые цели, и что через эти состояния можно выйти, как через какую-то матрицу, на следующий уровень существования. Оказывается, группа, в которой он находится, на самом деле не группа, а особый организм, схема, инструмент, с помощью которого он может организовать свое возвышение над этим миром. С материальной точки зрения у него будет все – дом, семья, зарплата и так далее. Но это ощущение подвешенности над нашим миром наполняет его смыслом. Оно дает ему отдохновение от всего, что он постоянно ощущает в этом мире. Это очень важно для людей, и ради этого они будут готовы на все, если только пройдут до такого состояния. Поэтому, исходя из собственного опыта, я утверждаю, что за час-полтора работы на семинаре человек достигает этого состояния. Он становится совершенно иным. В интегральных семинарах принимают участие арабы, евреи, друзы, старики и молодежь, правые и левые, фашисты и коммунисты, неважно, кто и как. Они садятся за круглый стол непримиримыми противниками и в течение часа становятся друзьями. Происходит совершенно потрясающее действо. Потом они ездят в гости друг к другу, встречаются, стремятся вновь прочувствовать то ощущение, которое они нашли. И именно в противопоставлении с первоначальным противоположным чувством новое состояние ощущается ими более выпукло и ярко. Из телевизионной программы «Сквозь время» 20 марта 2013 года.
Радиоверсия.
За это можно все отдать. Вопрос. Еще лет 10 тому назад у каждого человека был какой-то свой идеал. И это позволяло различным коллективам эффективно работать. А сегодня у людей пропали разом все идеалы, дающие им энергию. Значит ли это, что вместо них возникнет какой-то один новый идеал? Ответ. Да, это такой идеал, когда мы в сумме между собой, в правильном общении друг с другом, станем наполнять себя ощущением высшего существования, более высшего, чем каждый ощущает поодиночке. И ради этого люди будут готовы все отдать. Иначе какая жизнь? Иначе страшно посмотреть вниз. Хочется все время парить в воздухе. Внутри нашего объединения мы должны найти оживляющую, объединяющую, питающую нас взаимностью и поддерживающую общую силу. силу, которая существует не в каждом из нас, а создается между нами только в правильной комбинации, в правильном взаимодействии. Вопрос. Если бы в такой коллектив попал посторонний человек, и ему удалось бы влиться в него и прикоснуться к общему идеалу, что бы он почувствовал? Ответ. Человек попадает на совершенно другой уровень жизни. Ему вдруг становится понятно, что в этой жизни можно получить такие ощущения, такие вдохновения, которых нет нигде. Ни дома в семье, ни на улице, ни в огромных магазинах, ни в чем. Это невозможно увидеть по телевидению, невозможно найти в интернете. И потому мы впадаем в депрессию, находимся в потухшем состоянии. А здесь человек вдруг начинает понимать, что въехал в какой-то другой мир. Он не только наполняется радостью, но и внутренним светом, который абсолютно не привязан ни к каким материальным эффектам. Он готов работать бесплатно, что называется «за идею», только ради того, чтобы ощущать, что ее воплощение дает ему жизнь. Из телевизионной программы «Сквозь время» 20 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Стимул к объединению. Вопрос. Современная цивилизация основана на том, что любая задача решается только группами людей. Однако, по отзывам специалистов, попытки соединить людей в такие команды зачастую приводят к противоположному результату. Через 3-4 месяца команды распадаются. От них остается только сгусток людей, преданных идее, а остальные разбегаются. В чем причина? Ответ. Причина в том, что людям не хватает объединяющего стимула, потому они и разбегаются. Если 20, 30 или даже 10 лет назад коллектив можно было объединить в команду, то сегодня это очень тяжело. У людей нет стимула работать. Для чего? Зачем? Почему? Их невозможно зажечь ни комсомольскими стройками, ни чем-то особым. Человечество сворачивает все программы. Где было стремление к покорению космоса? Ничего не осталось. Все сконцентрировано на том, чтобы только урвать, украсть, уединиться вдали от цивилизации и греться там на солнышке. У людей нет мотивации, тем более в таких серьезных делах. Когда-то люди зажигались большими идеями, старались воплотить их для себя, для своих детей, для Родины, для Отчизны. Сегодня открылись все границы, и отношение человека к месту, где он живет, стало сугубо потребительским. Впрочем, так же, как к своему государству и своему народу. Мы расселились по всему миру. Прежние четкие границы исчезли. Исчезло и понятие семьи. Она распадается. Нет ответственности родителей перед детьми и детей перед родителями. Дети, в лучшем случае, определяют родителей в дом престарелых. Да и родители спокойно реагируют на то, что дети уходят от них и ведут обособленный образ жизни. Рушатся традиционные рамки семьи, коллектива, района, государства и так далее. У человека не осталось ничего святого. То есть исчез идеал, ради которого стоило бы жить, работать, с кем-то соревноваться, чего-то добиваться. Такое отсутствие мотивации стало проявляться в 20 веке, но было еще очень слабым. И его все-таки подгоняли либо комсомольскими стройками, либо страхом, как при Сталине, либо промывкой мозгов, как у Гитлера. Но это можно было сделать только в отдельных случаях, на короткое время и в особых народах. А сегодня, много путешествия по свету и посещая разные страны, общества и цивилизации, я вижу, что все это перестает работать. Единственное, что может дать человеку стимул – наполнение, которую он получает непосредственно от работы в коллективе, когда он чувствует, что именно в союзе с остальными он находит какое-то вдохновение. Но для этого надо так собрать, соединить и поднять коллектив, чтобы показать людям, как на уровне сотрудничества и взаимной поддержки они начинают получать очарование жизнью. Они создают между собой искусственное маленькое сообщество, дающее им чувство жизни, сопричастности, взаимного соединения, соучастия, заботы и любви. Если все это создать в коллективе, люди никогда оттуда не уйдут, они будут приходить вновь и вновь и пытаться работать именно ради этого. Не ради достижения тех целей, которые нужны их начальству или хозяину, а потому что, работая таким образом между собой, они чувствуют, что живут, существуют, находятся в неком приподнятом возвышенном состоянии над нашей обывательской жизнью. Из телевизионной программы «Сквозь время» 20 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Такой беспокойный покой. Вопрос. Что может сделать сердце более чувствительным к свету? Ответ. Только свет, возвращающий к источнику, может сделать сердце более чувствительным. Больше ничего не действует на сердце и не продвигает его к исправлению. Сердце – это желание, реагирующее только на свет. Даже наши самые обычные животные желания – поесть, поспать – это результат воздействия света, возбуждающего желание. Мы находимся в океане света, вибрирующего на бесконечной частоте. И это у него называется абсолютным покоем, потому что все его движение направлено только на исправление. И эта цель никогда не изменяется. Все идет по одному плану и потому называется абсолютным покоем, ведь продвигает все творение в направлении добра и стремится к максимальному твоему благу в каждой ситуации и в каждое мгновение. Поэтому свет считается совершенно неподвижным, производя при этом бесконечное множество действий. Он все время что-то устраивает и подправляет, но для него это называется покоем. Ведь если ты любишь, то любая возможность сделать что-то хорошее ради любимого для тебя наслаждение и отдохновение. А Творец способен в любое мгновение дарить добро и потому находится в полном покое. Все происходит за счет света. Свет, который раскачивает тебя, хочет каждый миг получать твою реакцию. Когда ты начнешь на него реагировать, вы сможете действовать взаимно. Вы станете такой парой, словно конь и всадник, внутренне чувствующие друг друга. Нужно постараться достичь такой чувствительности. С нашей стороны необходимо желание уподобиться Высшему, прилепиться к Нему, участвовать в Его действиях. Согласно этому желанию, Он будет действовать на тебя, пробуждать в тебе желание, проверять ответ и продолжать дальше, пробуждая новое желание. А от тебя зависит лишь найти, как ты с помощью окружения сможешь развить свою чувствительность к тому, что в тебе происходит. Из урока по книге Зоар, предисловие, 27 мая 2013 года.
Радиоверсия.
О развитии выше знания. Мы уже на обычном опыте этой жизни убеждаемся, что человек не меняется. Все качества, с которыми он родился, остаются в нем на всю жизнь, лишь немного корректируясь в зависимости от понимания того, какими ему выгодно пользоваться, а какими нет. Но по сути, каким он родился, таким будет жить и таким умрет. Ничто не способно нас изменить, да общество и не ставит себе такую цель – изменить человека, понимая, что у нас нет таких средств. Изменение возможно лишь в том случае, если в человеке есть специальные свойства, подлежащие изменению, не из этого мира. Это духовные свойства, от которых во мне имеются лишь небольшие информационные гены. А кроме того, мне дается средство для реализации этих генов, окружение, посредством которого я могу притянуть к своим духовным генам свет, который разовьет их и правильно реализует. Таким образом, я получу духовные свойства в дополнение к своему физическому телу и его органам ощущения, через которые я ощущаю себя, окружающую среду и весь мир, чувствую себя живущим и существующим. Так из своих духовных генов, с помощью света, возвращающего к источнику, я могу сам родить свое духовное тело и вырастить его, чтобы ощущать в нем духовное окружение и духовную жизнь. Это еще одна добавочная высшая реальность, в дополнение к этому миру, в котором я сейчас существую вне зависимости от своего желания. Все это развитие идет лишь верой выше знания, ведь мое мнение всегда будет основано на моем эгоистическом интересе, а мой эгоизм никогда не согласится на духовное развитие. Оно возможно только если я поднимаю себя выше знания, понимая, что нет выбора, и общество должно обязать меня. Учеба – наставление учителя. Я наконец-то начинаю прислушиваться к его советам. Окружающий свет постепенно дает мне способность слышать. Поэтому я уже способен склонить себя, скрутить свое эго, свои материальные порывы и начать работать против них. Тогда мне придется оправдать для себя, почему я так делаю. И тут не поможешь одними красивыми разговорами. Я обязан развить свое желание, которое притянет к себе свет. Поэтому я нахожусь в полной зависимости от окружения, которое может дать мне дополнительное желание. В той мере, насколько я смогу склониться и принизить себя относительно окружения, играть ребенка, восторженно слушающих взрослых, сократить и пригнуть свою гордость, настолько я смогу получить от них более высокие ценности. А для их реализации мне понадобится свет, возвращающий к источнику. И так я смогу продвигаться. Вся эта работа против своего природного эгоистического желания называется действиями выше знания. Пока это материальные действия в группе, а потом я начну так действовать уже в духовном. Из урока по статье Рабаша 2 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Путь, которого не избежать. Бааль-Сулам – любовь к Творцу и любовь к творениям. Следующий этап после любви к ближнему, как к себе – слияние с Творцом. Заповедь о любви к ближнему приводит нас на ступень любви к Творцу. Это надежный путь, представляющий нам все необходимые возможности, ситуации и средства. От него не уклониться, не отговориться незнанием или неспособностью к действию, ведь каждому предоставлено все, что нужно. Возлюби ближнего, как себя – это исправление охватывает все остальные, и, конечно же, оно наиболее ненавистно в наших глазах. Такова уж наша природа. Однако другого выхода нет, и надо понять, что это единственная наша основа. Пока мы не сознаем необходимость этого исправления, нам не встать на путь, ведущий к цели творения. Вопрос. Как своим хорошим отношением к ближнему человек может доставить удовольствие Творцу? Ответ. По сути, это одно и то же. Представь себе, что все творения, все люди – сыновья Творца. Тем более, что так и сказано в первоисточниках. Соответственно, если ты несешь добро сыну, то, конечно же, доставляешь удовольствие отцу. Когда-то, говоря с пророком Йоной о большом городе Нинве на 250 000 жителей, Творец сказал, что не может обойти их любовью, несмотря на прегрешения. Смысл прост. Если ты тоже отнесешься к ним с любовью и спасешь их, тем самым ты порадуешь меня. У Творца нет сосуда, кли, чтобы получать от нас удовольствие. И потому средство для этого – вся реальность, лежащая между нами, между каждым из нас и Творцом. А в ней прежде всего другие люди. И потому распространение методики исправления, забота обо всем мире – самое дорогое из данных нам действий. И на нем мы должны фокусироваться. Причем, разумеется, сначала надо исправить себя, чтобы знать, как правильно относиться к миру. Расчет таков. Я все делаю с тем, чтобы доставить удовольствие Творцу. Это желание я должен выражать в заботе о мире, а точнее о людях, к исправлению которых присоединится также неживая, растительная и животная природа. А для этого я должен исправить себя, и потому я приступаю к самоисправлению. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 2 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Лифт между этажами постижения. Если из своего текущего состояния мы чувствуем, что существует какое-то более высокое состояние, различая доходящего из него свечение и предвкушая его свойства, то можем использовать это высокое состояние для того, чтобы продвинуться в него. И тогда мы сделаем шаг с ускорением времени Ахишена, вместо того, чтобы ждать, когда это состояние придет естественным путем, да и то. И таким образом порадуем Творца, а также поможем товарищам. Нужно выяснить, собираемся ли мы этим совершить действие отдачи или нет. И если это отдача, то действуем ли мы выше знания или внутри него? Разумеется, действие внутри знания предпочтительнее, поскольку означает, что есть раскрытие, дающее нам силы действовать. А действие выше знания – это средство подняться на следующую ступень путем ахишена – ускорения времени. Но оно не находится полностью в нашей власти. Мы еще не имеем сил подняться на такую высоту, а пользуемся лифтом, который разделяется на две половины. Сначала мы производим действие выше знания и этим притягиваем к себе силу исправления, а затем с помощью этой силы совершаем исправление и поднимаемся на следующую ступень. Хорошо, если мы явно внутри знания видим средства, позволяющие нам подняться на высшую ступень. Но работать с ними лучше выше знания, потому что именно тогда это будет путем света, ахишена. Постепенно человек усваивает эти принципы и начинает успешно работать. Я надеюсь, что мы находимся на этапе выяснения, и скоро каждый накопит достаточно впечатлений для того, чтобы во всем детально разобраться и увидеть карту маршрута своего развития во всех его особенностях. И всегда стоит помнить, что высшие ступени достигают верой выше знания, которые мы используем как средство для подъема, ускорения времени. Но нужно стремиться не остаться в вере выше знания, а перейти внутрь знания, то есть постигать все больше и больше. Цель каждого состояния – раскрыть Творца в наших исправленных желаниях. Из подготовки к уроку 3 июня 2013 года.
Радиоверсия.
На замке мое сердце снаружи стучат. Вопрос. Когда материальная реальность превращается для человека в духовную? Ответ. Когда он может отнестись к ближнему, как к себе? Когда стирается грань между одним и другим? Ведь по сути нельзя даже сказать, что мы обретаем свойство отдачи. И хотя так описывается этот переход, в действительности мы не можем обретать новые свойства. Наша основа, как железо компьютера, остается неизменной. Здесь все дело в том, до какой степени я впускаю ближнего внутрь, как будто это я сам. Причем я действую поверх своего растущего эгоизма, поскольку иначе между мною и ближним воцарялась бы естественная близость, как между супругами или компаньонами, которые заботятся друг о друге в силу общих интересов и взаимозависимости. Вот почему между нами должно набирать силу противодействия эгоизма, над которым я все-таки приближаю к себе ближнего, пока он не станет поистине как я, согласно принципам «не делай другому того, что ненавистно тебе, и возлюби ближнего, как себя». Это не значит, что я выхожу из самого себя. Скорее, я проглатываю, поглощаю черты ближних, кажущиеся мне внешними. И тогда весь мир мой. Вопрос. Проблема в том, что, глядя на свою десятку, я не хочу поглотить ее. Ответ. Это придет. И тогда ты почувствуешь, что товарищи – самые близкие тебе люди, что нет никого ближе. Даже родня, даже семья окажутся намного дальше их. Ведь товарищи породнены с твоей душой, а семья – с телом. Семейные рамки сродни договору, которые надо соблюдать. А поручительство между товарищами – вещь динамичная. Оно постоянно модифицируется, все теснее примыкая, приникая к тебе. Повторяю, в итоге ты не выйдешь наружу, а в определенном смысле впустишь всех товарищей внутрь. Вопрос. Как же поторопить этот процесс? А то он все время бьет по мне рикошетом. Ответ. Верно. Будущее стучится в твою дверь, а ты не пускаешь его, и потому тебе больно. Дверь надо открыть заранее, до того, как в нее постучат. Потом уже поздно. Сказано в песне песней. Отвори мне, милая моя. Но милая не готова, не хочет принять любимого. Ее дверь на замке. А когда она все-таки отпирает, милый уже ушел, скрылся. Искала я его, но не находила. Звала его, но он мне не ответил. И потому ты должен заранее отпереть свою дверь, распахнуться навстречу Творцу вместе с товарищами. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 3 июня 2013 года.
Радиоверсия.
ближний как гарантия от ошибок. Бааль-Сулам – любовь к Творцу и любовь к творениям. Если человек поставит удовлетворение потребностей ближнего выше удовлетворения собственных потребностей, это будет определенной мерой отдачи. Поэтому он не ставит своей целью возлюбить Творца всем сердцем, ведь и ближнего своего он тоже должен любить всем сердцем, как себя. Себя человек, безусловно, любит всем сердцем, но в отношении Творца он может обмануться, тогда как ближний всегда находится у него перед глазами. В этом мире, то есть в состоянии, когда мы постоянно видим материальную реальность, материальное желание наслаждений и все те грани, которые оно обрисовывает, нам представлена замечательная помощь, неоценимая возможность перейти от эгоистического желания к альтруистическому. Вместо попыток работы с абстрагированным от нас свойством, каковым является дающее желание, мы можем работать с тем, что раскрываем на деле, что доступно нашему ощущению, с ближним, каким он нам представляется. Говоря иначе, скрытый от меня духовный мир предстает передо мной в материальном виде, и я контактирую с ним. Это позволяет мне, взаимодействуя с ближними, менять отношение к тому, что я вижу и чувствую. Вместе мы можем достичь такого исправления, что сквозь этот материальный мир, в глубине его я разгляжу мир духовный. Вот почему, в конечном счете, отношение с ближним и отношение к Творцу – суть одно и то же. И хотя нам кажется, что речь идет о разных вещах, в действительности они вовсе не разделены. Напротив, раскрывая духовное, мы видим, что все оно облачено в материальность. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 3 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Последний шанс человечества. Мнение. Международная конференция, посвященная новой парадигме выживания человечества. Человечество находится в опасности уничтожения, если не изменить нынешнюю глобальную систему управления. Население Земли собираются сократить до 1 миллиарда человек. Необходимо создать устойчивый глобальный треугольник сил из США, Китая и России. Остальные силы вынуждены примыкать к одной из этих глобальных величин. Тогда мы сможем обеспечить мир. Государство, гражданское общество, политика, массовое образование демонтируются элиты мирового капитализма. Демонтаж означает демонтаж капитализма как системы. Затем ликвидация рынка и замена его монополией, что означает вернуть историю в докапиталистическое прошлое. Происходит коренное изменение отношений человека как биологического вида и как части ноосферы с остальной природой, включающей коллективное сознание. С началом глобализации развитие технологий сделало наиболее прибыльным из общедоступных видов бизнеса формирование сознания. Главным делом человека становится уже не изменение окружающего мира, а формирование собственного сознания. Меняется сам образ действия человечества. Сознание человека превращается в объект наиболее интенсивного и хаотичного воздействия. Возникает огромное число обратных связей, из-за которых мир становится менее познаваемым. Снижение познаваемости мира повышает спрос на мистику, снижает потребность в науке и в образовании, которое вырождается в инструмент социального контроля. Начинается архаизация человечества, его дегуманизация, скатывание в новое средневековье. Загнивание глобальных монополий будет нарастать, пока не приведет к срыву в депрессию. Единый глобальный рынок распадется на запутанную систему макрорегионов. Для глобального управляющего класса выгодно погрузить потенциальные макрорегионы в хаос. Проблемы современного развития в отсутствии источника экономического роста. Одно из проявлений этой исчерпанности – ликвидация среднего класса. С другой стороны, сверхпроизводительные постиндустриальные технологии делают средний класс лишним. Демократия существует от имени и во имя среднего класса, и после его гибели она выродится в новую диктатуру на основе формирования сознания. Это завершит процесс отказа от цивилизации, суверенитета и самосознания личности. Вот «я мыслю, значит, я существую» к «я потребляю, значит, я существую». Демократия и рынок закончились. Знание умирает, вырождаясь в ритуалы, падение в темные века. Реплика. Выше отражено мнение многих исследователей. Никто не предлагает решения, близкого к интегральному образованию, потому что за неимением методики исправления человека не верят в его изменения, а значит, в появление более развитого, а главное, более подобного природе, Творцу, общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.